Глава 19. Обет Пумсавана. Парикшит спросил: «Господин мой, какие еще правила сопутствуют обету Пумсавана? Что еще должны делать супруги, дабы угодить Всевышнему, а он, довольный ими, наградил бы их добрым потомством?» Блаженный Шука отвечал: «Дабы исполнить свое желание, женщина должна с дозволения мужа держать пост и воздерживаться всю первую половину месяца Аграхаяна, пока луна пребывает. Каждое утро она должна омываться, обелять зубы, облачаться в белые одежды, надевать украшения и внимать преданию о рождении Марутов. Затем, перед утренним подношением, она должна произносить молитву Всевышнему и его супруге удачи, Лакшми. Молитва звучит так: «Господи Вседержитель, для Тебя нет ничего невозможного, ибо Тебе служит сама удача. Я склоняюсь к Твоим стопам, о Владыка всех сил, и молю об исполнении моего желания. Ты совершенный обладатель милости, доблести и славы, и могущества. Ты обладатель всех качеств, потому Ты и мой обладатель. О удача, покорная спутница Всевышнего, обрати ко мне свой взор, даруй мне крупицу милости, который одаривает тебя твой господин. О Матерь мира, к тебе склоняюсь я и прошу исполнить мое желание. О высший обладатель, всемогущий супруг самой удачи, нет числа твоим достоинствам. Я склоняюсь к твоим стопам и предлагаю эти дары, лишь возвращая то, что принадлежит тебе». С этой молитвой женщина каждое утро должна подносить Всевышнему воду для ополаскивания стоп, рук и рта, воду для омовения и другие дары, одежды, священный шнур, украшения, благовонные масла, цветы, благовония и зажженные светильники. После подношения она должна 12 раз возлить топленое масло в священный огонь, повторяя следующее заклинание: «Ом намо бхагавате махапурушая махавипхути паттае сваха». Да светится имя Всевышнего Владыки, обладателя самой удачи. Кто желает благоденствия, должен обращаться к Вседержителю Вишну, за кем благоденствие Лакшми следует по пятам. Удача в его власти, и он может велеть ей смилостивиться к просящему. В усмирении гордыни следует пасть ниц перед образом Господа и 10 раз произнести молитву преданного раба. О властитель вселенной, богатство, о властитель вселенной, богатство Лакшми, твоя сила, ты и она, причина бытия, узреть тебя, смысл жизни, но ты скрываешь себя ею, своим богатством. Удача всегда у твоих стоп, потому ты превыше всех. Ради нее, ради ее снисходительной улыбки приносятся все жертвы, а она приносит себя в жертву тебе. Ты не зависишь от удачи, потому тебе нет равных. В богине удачи сосредоточены все твои качества. Ты душа сущего, а она наружность. Ты наслаждаешься всеми видами наслаждения, а она принимает виды твоего наслаждения. Она твой облик, мысли и чувства, и предметы чувств. Тебе остается лишь наслаждаться. Удача и обладатель удачи, повелители трех миров, я вручаю вам свою жизнь и покорно прошу исполнить мое желание. Такова молитва распорядителя удачи и самой удачи Шриниваси и Шри. Затем божественной чите следует поднести блюдо из сладкого риса, затем воду для рук и полоскание рта и снова поклониться. Затем следует произнести молитву заклинания божественной чите и отведать на запах остатки их явства. Затем поклониться и снова прочесть молитву. Затем женщина должна предложить этот рис своему супругу, как наместнику Всевышнего в семье, высшего мужского начала, и поклониться ему в ноги. А мужчина должен все полмесяца пребывающей луны выполнять работу по дому вместо жены. Впрочем, если желания супруга совпадают, этот обряд может выполнять любой из них, но делать это следует с верой во Всевышнего. Двухнедельный обет поклонения божественной чете нельзя нарушать ни под каким предлогом. Остатки подношений следует также предлагать брахманам, детям и женщинам, живущим в мире со своими мужьями. Следует дарить им цветочные венки, сандаловую пасту и украшения. Затем божественной чете следует предложить почивать на их ложе и только потом вкусить остатки их трапезы. Так супругов, совершивших двухнедельные таинства, непременно, родятся добрые и благодарные дети. Целомудренная жена должна поклоняться божественной чете круглый год и поститься в день полнолуния в месяц Картика, октябрь-ноябрь. В следующее утро после купания и обряда поклонения Кришне она должна приготовить праздничное угощение, а супруг должен сварить сладкое блюдо из риса с молоком и маслом и 12 раз возлить его на огонь. Затем он должен накормить брахманов, и только получив их благословение, он сможет отведать приготовление сам. Он также должен пригласить в дом учителя, родных и близких, приветствовать их ласковыми словами и поднести им дары и явства. Затем остатки молочного риса должна отведать жена. В такой семье родятся ученые и преданные родителям дети, которые прославят род и принесут родным удачу. Тому, кто исполняет эти обряды, Господь дарует все благословения и исполняет любые их желания. Женщина, совершающая этот обряд, обретет материнское счастье, достаток, заботливого мужа, доброе имя и еще будет жить долго и в хорошем доме. Если этот обет исполняет девушка на выдане, она получит замечательного мужа. Одинокая женщина, не имеющая сына или мужа, вознесется в царство Всевышнего, а мать, потерявшая сыновей, обретет сына, который будет жить долго и в достатке. Невезучая обретет великую удачу, а уродливый станет красавицей. Больная исцелится. Если пересказывать это предание во время жертвенного обряда в честь предков и богов, небожители исполнят все твои желания. Исполняющие этот обет легко угождают Всевышнему и его супруге удачи. Этот обряд совершила Дити, и у нее от блаженного Шивы, родились прекрасные... Кашьяпа.
Значит, они говорят добродетели, а вот преданность, она там...
Ну, это о другом. Родились прекрасные сыновья Маруты, которые жили долго и счастливо и заботились о своей матушке. На одной из лекций вы сказали, что такое гармония. Гармония – это когда ничего не выпирает. Я имею в виду, ничего не выпирает, это когда ничего не бросается в глаза. Я, по-моему, пояснял, что ничего не выпирает, это не значит нет лица, это значит, что все части лица имеют соразмерную величину по отношению к другим частям. Это значит, что нос не слишком огромный, потому что может быть миленькое личико, но нос в полметра. И он портит всю картину, всю гармонию. Или, например, уши здоровые. В этом смысл гармонии. Но что касается... Тут Санандан пишет, у меня тут в этом влоге моем этот, как сообщение, что если ты не преданный, какая разница, кто ты? И Санандан пишет, как какая разница, я еще и работник сандалового дома. Ну, а что, собственно, в чем... Да, в чем но? Вы еще и работник сандалового дома. Вопрос-то, какая разница, кто ты? Если ты работник сандалового дома, или птица небесная, или царь, или преступник, какая разница, если ты не слуга, а Кришны. Вот. Значит, вот что касается гармонии. Если говорить метафизически о гармонии души, то когда речь идет о том, что у души ничего не выпирает, то это говорится о том, что у нее не должно быть никаких твердых частей, никаких ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Она должна быть душа. Должна быть максимально пластична, максимально податлива, как как глина в руках горшочника, она должна быть способна принимать любой облик, любую форму. То есть, другими словами, Господь, чтобы быть приятной Господу, душа должна позволить Господу видеть из себя веревки, чтобы он мог из нее делать какие угодно веревки видеть. Вот. Это значит ничего не выпирать, потому что если есть какие-то выпирающие части, то Господу неудобно, и он это занятие быстро бросает, потому что есть те, кто эти затвердевшие выпирающие части обрабатывает и обрубает. Вот. Это есть Господь Шива. Это если говорить метафизически, что душа, она должна быть максимально податлива. Это и есть полная гармония. Если Господь недвижим, то есть Господь тверд, то душа должна быть максимально податлива, максимально пластична в его обработке. Сейчас читаем. Что есть красота, если гармония – это нечто не безличное. Не безличное, вы имеете в виду, у нее нет лица, у гармонии. Ну, значит, гармония можно... Вообще, гармония – это греческое слово. Она по-русски означает созвучие. Что такое гармония? Это созвучие или полная прилаженность красоты и любви. Вот красота и любовь, они располагаются на разных полюсах. Говоря, значит, географически, если красота – это северный полюс, то гармония – это южный полюс. Вот. Но когда они вместе, когда красота и гармония, или, вернее, красота и любовь, когда они вместе, то это Господь Чайтанья, когда максимально пластичное начало входит в соприкосновение с максимально эгоистичным, максимально жестким, эгоистичным началом, то это и есть та самая гармония, созвучие. Вот. То есть, если отталкиваться от вашего определения, что есть гармония? Гармония есть Шри Чайтанья Махапрабху, потому что в нем сочетается и Кришна, и Шримати Радхарани в полной мере. Это и есть гармония. Тогда как Кришна отдельно – это красота, холодная красота, убийственная красота. Как в Шримад Бхагаватам говорится, что без нее Кришна – это просто убийца демонов. Но вместе с ней, вернее, об этом говорит Рагунат Дас Госвами, что ему не нужен Кришна, если нет рядом Шримати Радхарани, потому что без нее Кришна – это просто убийца, хладнокровный убийца. Вот Кришна – это красота, Шримати Радхарани – это любовь. Но когда они вместе – это Шри Чайтанья Махапрабху, а вместе – это есть гармония. Да, но ведь мы личности, мы же не кусок бездушного материала. Душа – это личность. И значит, тогда нам придется расстаться со своей личностью. Совершенно верно. Прежде чем вступить на высшую сферу бытия, коей является мир красоты, мир гармонии, душа расстается с личностью, душа перестает быть личностью. То есть это уже не джива, не джива-татва. Джива-татва не выдержит того огня, не выдержит той степени пластичности, которая требуется на Галоке Вриндавана. В высших сферах, конечно. Душа переплавляется и становится частью хладини шакти, становится частью энергии любви. Это уже не джива, это уже другое тесто совсем. Личность сохраняется, вернее, личность как часть джива-татвы сохраняется вплоть до обители, до уровня Рамачандры, там, где происходит игры Рамы Лила. Там личность есть часть Таташты Шакти или часть крупицы сознания. Но на высших сферах, на Галоке Вриндавана, сознание не может выдержать, потому что это более тонкой организации бытие. Сознание слишком грубо для того, чтобы находиться в той области, которая называется Галока. Так же, как материя не может превратиться в сознание, то есть, потому что материя, она более грубая субстанция, так же сознание не может попасть в мир Галоки, в мир любви и красоты, в мир почитания, в мир преклонения, благоговения, который является Вайкунтха. Сознание может попасть. Это его родной дом. Но для того, чтобы выйти, вознестись на Галоку, сознание должно переплавиться, изменить свою структуру. Как графит должен стать алмазом. Также сознание должно переплавиться в энергию хладини. Так, вот тут вопрос от Ильи. Пустота или нирвана, ну или брахман, это иллюзия или реальность? Пустоты не существует. Поэтому про то, что не существует, нельзя сказать, иллюзия это или реальность. Нирвана или, да, в вашем понимании, пустота – это сон без сновидений. Если относиться к сновидению как к явлению, то это явление существует. Существует сон без сновидений. Просто вы, находясь в этом состоянии, ничего не видите. Другими словами, для спящего пустоты не существует. Потому что для него не существует вообще ничего. Он не может фиксировать. Ага, вот это пустота. Я нахожусь в пустоте. Нет. Когда он находится в пустоте, у него не возникает никакой мысли и никакой рефлексии. Он не думает, что он существует и существует в пустоте. Вот когда вокруг вас что-то есть, когда вы чуть-чуть хотя бы бодрствуете, то вы можете сказать, вот есть я, а вот есть пустота, или есть тьма, или есть какие-то мысли в голове. То есть есть нечто отличное от меня. Вот тогда это фиксируется. Вы можете сказать, вот это есть. Но как только что-то появляется, это уже нельзя назвать пустотой. Но как явление пребывания в глубоком сне или пребывания в нирване, это явление существует. Но это не нирвана существует, а существует чадо Божие, джива, который находится в глубоком сне. То есть он как и существовал, так и существует. Но он существовал в мире сновидений, теперь он существует без сновидений. Он там был и здесь был. Но для него, то есть для находящегося в нирване, нирвана не существует. Он, спящий, существует в сознании наблюдателя, высшего наблюдателя. Так, возвращаясь к вопросу Зутата. Да кто же вступает в отношения с Кришной, если мы расстаемся с личностью? Если мы расстанемся с личностью, он сам? Нет, я же объясняю, мы не с личностью расстаемся, мы перестаем быть джива-шакти, мы перестаем быть личностями, как крупица сознания. Мы становимся, мы теряем свою личность, но мы становимся частью другой совсем энергии. Просто для этого не существует, это не является личностью в нашем смысле. Что у нас есть, что такое личность, да? Это конгломерат трех элементов. Волеизъявление, ощущение и осмысление. Вот. Это сознание. Личность состоит из волеизъявления, ощущения и осмысления. Так вот, когда вот эта вот конструкция, она очень грубая для Галоки Вриндавана. Она как ядро распадается на три распадается на протоны, электроны, как молекула, атом распадается на протоны, электроны и нейтрон. Также личность, как сознание, распадается на ощущение, волеизъявление и осмысление. Так вот, кто мы становимся после этого распада, в какую из этих частиц мы попадаем, что становится нами после этого распада, кем мы становимся, электроном, протоном или нейтроном. Так вот, мы становимся электроном, то есть мы становимся ощущающей частью, потому что мыслительная часть – это Кришна, волеизъявление – это Баларама или, как Шридхара Махарадж говорил, что Баларама является повелителем йога-майи, то есть они как бы заодно. Баларама – это вторая часть Кришны, но волеизъявляющая часть. Кришна, он занимается только тем, что осмысливает. Он субъект, все остальное вокруг него вращается. Волеизъявление – это та его часть, которая называется Баларама. Ощущение – это та его часть, которая называется йога-майя или хладини. И вот душа после распада, после того, как джива-шакти распадается, душа становится частью хладини. У этой души уже нет волеизъявления, и у этой души уже нету осмысления. Это называется беззаветное служение, когда ты не рефлексируешь, когда ты не задаешься вопросом, что я и зачем я, в чем смысл мой. То есть вот это у души пропадает, остается только ощущение хладения или служения. В этом смысле душа перестает существовать, как душа, как сочетание ощущений, волеизъявления и самоосмысления. Вот если отвечать на вас вопрос, да кто же вступает в отношения с Кришной? В отношения с Кришной вступает после ядерного распада вступает электрон, то есть хладини шакти, ощущение.
Ну,
знаешь,
йога хладини шакти, это
Шримати
Радхарани?
Одна из ее.
Одна из ее, правильно.
У Дживы Госвами все там подробно описано, я не особенно знаю.
Только через страдания душа получает освобождение?
Душа получает освобождение, отказавшись от привязанности. От привязанности к бренному. Потому что не само по себе освобождение, а освобождение от чего-то. Вот душа получает освобождение, отказавшись, порвав связи с бренным. То есть то, что не вечно. Страдает она при этом или не страдает, это уже индивидуальный случай. Чаще всего, порывая связи с привычным бренным, душа страдает. Но может так случиться, что она страдает больше, обладая этими связями, и тогда она с легкостью расстается.
То есть бывает и
страдание душа? Да, если она легко расстается. Кришна говорит, что одни приходят к этой цели мудростью, осознав на уровне мудрости, что в этом мире ничего не стоит того, к чему нужно привязываться, о чем сожалеть. И тогда без всяких страданий душа расстается. Но большинство душ с мясом разрывают эти привязанности.
Спрашивает Вова Йопчук, как освободиться от зависти?
Завидует тот, кто хочет из слуги стать господином. Завидует тот, кто недоволен своим положением. Если ты знаешь, что твое положение слуги, то у тебя не будет недовольства. Кто хочет улучшить свое положение, тот завидует тем, у кого оно лучше. Но в материальном мире ни у кого нет лучшего положения, все одинаковые. Ну вот вопрос, который сводится к такому. Лучше сначала познать себя, а потом предаться Богу? Или сразу предаться Богу? Арджуна задает такой же вопрос Гите. Кришна говорит, что самопознание или обретение свободы – это один из этапов длинного пути, который называется бхакти, или служение Господу. Это как вот лестница, ведущая на чердаж, имеет несколько пролетов. И всякий, кто ставит перед собой цель подняться на четвертый этаж, обязательно пройдет первый пролет, это отречение от, вернее, это добрые поступки, потом непривязанность к плодам труда, потом отречение в уме, потом самопознание, и, наконец, он дойдет до высшего этажа, до бхакти. То если человек ставит перед собой преданность Господу, безусловно, бескорыстную преданность Господу, то такой этап, как самопознание и обретение свободы, он проходит естественным образом. Он не может его миновать. Тогда как, если человек ставит перед собой цель познать себя, то есть дойти до третьего этажа, не факт, что он пойдет дальше на четвертый. Познание себя – это же не самоцель. Познав себя, душа не будет счастлива. Она не будет несчастна, но она и не будет счастлива. Значит, вопрос про Шридхар Махарадж говорит, что нужно умереть, чтобы жить. Умереть по-настоящему, без всякого возврата. Кинуть себя и все свои представления в огонь, и чтобы быть в этом пламени, чтобы в этом пламени засияла другая личность. Умереть ментально, вот какая смерть нужна. Цитата из Шридхар Махарадж. О какой ментальной смерти идет речь? Ведь душа, разве душа может ментально умереть? Да, душа может ментально умереть. У нас у всех с вами есть... Что такое ментальная смерть? Или вообще, что такое ментальность? Ментальность – это набор, или как вот говорят, парадигма, то есть образ мышления, некая платформа мыслительная, на которой строится мировоззрение. То есть та платформа, тот фундамент, на который мы становимся и взираем на окружающий мир. И все представления или все стереотипы, все понятия, они обрастают, они как бы навешиваются на мировоззрение и составляют единую картину. Вот мы с вами живем в неком промежутке времени, исторического времени, на некой территории, то есть мы живем в неком географическом месте и в неком временном отрезке. И у всех у нас есть определенные представления о том, что было, что сейчас и как бы нам хотелось, что будет. Все это является ментальностью. То есть у нас, кого ни спроси, он знает, какова была история, кто в этой истории хороший, кто начал первый, кто начал второй, кто на кого напал, кто завоевал чью землю, кто там строил какие тюрьмы, какие лагеря, значит, кто был трусом, кто был завоевателем, кто был смелый. То есть у нас есть целый пласт исторических представлений о том, как было. У нас есть другой пласт о том, что происходит сейчас где-то. И у нас есть представление, как нужно, чтобы нам было хорошо. Вот. Кто хороший, кто плохой. То есть некие есть понятия о добре и зле. Это первое. Второе, у нас есть представление о физическом устройстве мира. Что Земля – это круглый шарик. Что Гагарин полетел в космос. Что Бог, если и создал Землю, то за 7 дней... И что, значит, скорее всего, существует эволюция, что черви породили обезьяны, обезьяны породили работников офисов. Ну, у нас есть некое представление. И вот это все вместе создает то, что вы называете ментальность. умереть ментально, это значит, когда мы соприкасаемся с вайшнавом, с Бхагаватом, будь то, как в Бхагаватам говорится, есть два Бхагавата, есть книга Бхагавата, а есть вайшнав Бхагавата. Вот когда мы соприкасаемся с вайшнавом, с гуру, то у него есть определенные представления о том, что было, кто хороший, кто плохой, как все устроено, как все развивалось. И вот мы свою ментальность должны пожертвовать в угоду его представлениям. Вот мы считаем, что обезьяны произошли из собак, а люди от обезьян. Но вайшнав говорит, люди произошли от богов, и их сотворили. Людей сотворили, так же, как и все остальные формы жизни. Их сотворили патриархи, которых сотворил Брахма, а Брахма сотворил Вишну. И что Вселенная – это вовсе не темное пространство со звездочками, вокруг которых вращаются камушки, а на этих камушках живем мы, на одном из таких камушков живем мы. Что Вселенная – это цветок лотоса, в стебле которого на ярусах живут 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Отказаться от своего представления и принять вот это представление – это маленькая ментальная смерть, что все, что нас окружает, все имеет живую природу. Это горы, это растения, это деревья, это все живое. Небо, ветер. Ветер – это живое существо, у которого слишком много воздуха в теле. А река – живое существо, у которого слишком много жидкости в организме. А у нас жидкости на 80%. А у реки на 100%, а у ветра воздуха на 100%, а у огня на 100%, у солнца. То есть все имеет живую природу. Вот отказавшись еще и от этого представления, мы еще совершаем небольшую смерть. И таким образом, от всего, что мы узнали до этого из уст самовлюбленных материалистов, мы должны все это выкинуть и принять. То есть умереть, ментально умереть, и принять другое мировоззрение, совсем другое. Поэтому мы и поем эту молитву Гурудев, где в одном из стихов говорится: «Сделай меня таким же, как ты». Не в смысле конституции, комплекции, когда мы обращаемся к Гурудеву или к вайшнаву: «Сделай меня таким же, как ты». Нет, мы просим вайшнаву или гуру, чтобы он сделал нас таким же, как и он сам, ментально. То есть сделал так, чтобы у нас было одинаковое с ним мировоззрение, чтобы у нас с ним одни и те же слова имели одни и те же значения, чтобы слово «преданность» для меня имело такое же значение, как и для вайшнава, что преданность это преданность Господу Богу, а не преданность родине, семье или там работе, коллективу. Чтобы слово «любовь» у нас имело то же самое значение, что и для вайшнава. Чтобы слово «смерть» имело такое же значение, рождение. И вообще, чтобы наш словарь совпадал с вайшнавом, со словарем вайшнава. Вот это значит стать таким же, как вайшнав. Вот это называется смерть. То есть выкинуть все прежние значения слов, которыми мы определяли окружающий мир, и в эти самые слова насыпать других значений, таких же, как у вайшнава. Говорят, что счастье – это быть здесь и сейчас, в настоящем. Так ли это? Или это вымысел? А кто говорит это? Они вообще говорят, что хотят. И мы должны всех комментировать. А говорят, что кур даят. Говорят, что кур дают. То есть такие вот вопросы. А вот говорят, что готовь телегу зимой, а сани летом. Что вы на это скажете? Ничего, пусть говорят. Вообще счастье – это когда с близкими тебе людям у вас одинаковые значения слов, самых важных слов. Вы общаетесь, произносите слова, а они для вас и для тех людей для вас, дорогих людей, имеет одинаковое значение. Справедливость, любовь, красота. Вот когда, если мы говорим о вайшнавах, например, когда у вас с вайшнавами одинаковый перевод слов «справедливость», «любовь», «красота», «верность», тогда это счастье. Тогда нет трудностей перевода. Например, «справедливо» – это когда все одному. И когда у нас одинаковый перевод слова «справедливость», а этот перевод звучит так – «справедливо» – это когда все одному. Тогда счастье, потому что тот, кому все, ты ему не завидуешь, он считает, что все одному, то есть ему, а ты считаешь, что все одному, то есть тоже ему. Тогда счастье. А когда он считает все одному ему, и ты считаешь все одному тебе, тогда не счастье. Так же и со всеми остальными словами. Если перевод одинаковый, тогда это счастье. Тогда не возникает никаких трений. Например, Шридхара Махарадж считал, что в 17-м году русская революция произошла следующим образом. Рабочие пришли к Ленину, к царю во главе с Лениным, и сказали, нам нечего есть. А он их прогнал. Тогда они ушли и сделали революцию. Чтобы какие бы документы нам не показывали историки, какие бы они документальные кадры нам не предъявляли, это все ложь. Вот как сказал Шридхара Махарадж, действительно, рабочие пришли во главе с Лениным к царю, а он их прогнал. Они пошли и сделали революцию. Они требовали хлеба, а он сказал, выходите отсюда. И сделали революцию. Так и было. То есть смотреть на мир глазами гуру, глазами вайшнава. Это и есть та самая ментальная смерть. А если мы говорим, нет, знаете, что там хорошо, вот есть документальный, вот есть да, говорящий о другом, что вы не совсем здесь правы.
Документальный фильм.
Документальный фильм. Помните, как на воротах зимнего там рабочие лезли? Матрос-железняк. Вот матрос-железняк в своих мемуарах по-другому пишет, а вы... Попытка следовать наставлению вайшнава как раз приближает ментальную смерть. Или все же само живое существо без гуру сможет достичь такого состояния? Нет, без гуру не может. Ментальная смерть – это когда вы принимаете чужую точку зрения, она становится вашей. Как же, если вы не столкнетесь с тем, кто переломает вашу точку зрения, вы не сможете изменить ее. То есть нужен тот, кто вам другую точку зрения пока даст. Как мы молимся у Магьяна Тимиран Дасья, когда ученик просит, чтобы гуру... Ученик говорит, что все, что я вижу, это мрак. Я вижу какие-то образы. У меня есть какие-то представления, но я хочу, чтобы ты мне смазал глаза неким бальзамом, который изменит мое восприятие реальности. Вот тогда произойдет эта смерть, когда ты на мир посмотришь глазами любви и всепрощения, милосердия. А если нет того, кто смажет вам глаза, то вы не сможете его точку зрения принять. Конечно, в нашей жизни у нас есть много всяких гуру, которые нам с детства учат чему-то, в зрелом возрасте чему-то учат, рассказывают, как оно было, как оно есть, как мы будем бороздить просторы Большого театра, летать в космос. Они говорят, ну это все одна и та же точка зрения. Точка зрения, что я хозяин мира, что я властелин, что я самый главный, я Бог, и мне все подвластно, стоит приложить какие усилия. Чтобы я стал Богом, мне нужно в детстве получать пятерки, потом получать зачеты, потом получать премии на работе, потом получать пенсию. Тогда я стану Богом. Уже где-то ближе к пенсии. Еще рано, там где-то. После 60. В доме престарелых ты будешь парализованный. Ну, это же мечта быть парализованным. Мечта людей какая? Реалистов. Это лежать и ощущать. Вот, например, сейчас уже считают, что нажимать на клавиши компьютера это тяжко. Сейчас изобретают или уже изобрели. С помощью взгляда ты можешь печатать. Смотришь и печатаешь. Потом с помощью мысли. И в конце концов ты просто лежишь парализованный в кресле качалки и получаешь удовольствие.
В тебя
там вживляют что-то выходит, что-то за тебя что-то творится, а ты только ощущаешь. Ну, это есть состояние Бога, божественное. Это их цель. Но ты это и получаешь в доме престарелых. Да. Ты просто лежишь, парализованный, в коме. И все за тебя делают. Вот. Это одна точка зрения. То есть ты должен стать Богом, а как? Значит, ты ничего не делаешь, а получаешь ощущение, удовольствие. Они это называют получить удовольствие. А это просто ощущение. Ничего не делая, получать ощущение. Это божественное состояние. А дальше это все всякие формы принимает. То ли в Альпах на лыжах кататься, то ли за компьютером сидеть, то ли на Азорских островах, то ли в Бентли, то ли 3D-график. Ну, это в разных там есть, кто во что гораздо. Но это одна точка зрения. Я Бог. А вот умереть, это значит сделаться из Бога, сделаться дасом, слугой. Это другая точка зрения. Она называется бхакти. То есть, когда ты, Господь, или вот эта личность, Господь, настолько тебе дорог, что его удовольствие для тебя самое главное. В средние века было такое, в 19 веке такое родилось учение перфекционализм. То есть, когда человек все хотел довести до состояния совершенства, чтобы все было совершенно. Лужайка, домик, собачка. То есть, все должно быть совершенно. Но когда этот перфекционализм обращен к Всевышнему, то есть, ты хочешь для него сделать все совершенно, чтобы... Если ты ему предлагаешь благовоние, то самое лучшее. Если служишь, то лучше всего, чтобы все было от души завершено в лучшем виде. А это есть бхакти, когда у тебя может быть и не получаться, но ты хочешь сделать наилучшим образом.